Добрый день, дорогие друзья! С вами студия Tactic Media и я Михаил Тимин. Мы решили возобновить выпуск роликов о ветеранах локальных войн. И сегодня у нас в гостях военный историк, писатель Михаил Поликарпов. Михаил, приветствую.
Добрый день.
Я так знаю, что вы сами непосредственно участвовали в одном из локальных конфликтов, о чем и хотите нам сегодня рассказать.
Да, в 90-е годы я был добровольцем в русском добровольческом отряде в бывшей Югославии. После войны я собирал информацию о добровольцах, написал книгу, она несколько раз издавалась. В этом году она вышла в новой версии, как «Балканский рубеж». Это новая старая книга, здесь внесено много интересных изменений и дополнений, которых не было раньше.
А книга называется именно «Балканский рубеж», да?
Авторское название, под которым она никогда не выходила, это «Откуда у парня сербская грусть».
По аналогии с Испанией, так сказать, да?
Именно почему люди туда поехали, почему борьба сербов со своими врагами не могла оставить их неравнодушными.
Понял. Ну, в общем-то, наверное, очень близко для многих наших зрителей. С чего начнем?
Дело в том, что война в Югославии прошла мимо нас, даже тех, кто тогда был взрослыми. Нам было не до того. Распадался Советский Союз, тут все бурлило, тут были путчи. Приватизация, мрачные 90-е. Наверное, время от времени люди, включая телевизор, видели, что там где-то кто-то стреляет, бомбят и так далее. И, в общем, эту войну большинство людей не почувствовало тогда. Если сейчас поговорить с людьми, из-за чего началась война, наверное, большинство не сможет.
Ну, тогда просто постоянно в телевизорах стреляло, бомбили, что-то куда-то ехало там и так далее. Это было настолько много всего, что, наверное, просто действительно вот в ряде этих самых небольших конфликтов оно как-то затерялось.
Ну, вообще, нужно понимать, что Югославия – это был такой маленький альтернативный Советский Союз. Это было федеративное социалистическое государство в Европе, достаточно мощное. Оно было лидером движения неприсоединения. И когда Советский Союз стал распадаться, Югославию начали ломать. Дело в том, что, конечно, там было два фактора, внешний и внутренний, но был очень сильный внешний фактор, который этому способствовал. Немного разбираясь в этом, как это получилось, мне приходилось изучать британскую прессу тех лет при подготовке к урокам английского языка. Собственно, читая их журналы и газеты, картинка стала складываться, и возникло понимание того, что там происходит. Потому что если смотреть телевизор, такого понимания у меня не возникало. Война ушла в несколько серий. Первая началась еще летом 91 года, с того момента, когда Хорватия и Словения объявили о своей независимости. Полицейская операция, которую пыталась провести ЮНА, Югославская народная армия, закончилась неудачей. Армия не была заточена под полицейские операции. Это был инструмент для совсем других войн. А Запад очень быстро признал эти две республики сепаратистов. В общем-то,
как интересно.
Да, вот взяли и пришлось с этим считаться. Там, конечно, была очень сильная роль Совета Европы и, прежде всего, Германия на этом этапе. В моем понимании, Германия, в голове которой тогда был Гельмут Коль, она как бы так поквиталась за Вторую мировую, тем более Коль был ее участником. Гитлерогенусом когда-то. Это война в Хорватии пришлась на лето-осень 91 года. Перемирие было заключено весной 92-го. По итогам территории с компактным проживанием сербского населения получили статус непризнанной республики сербская краина. Там было несколько таких полуанклавов, соединенных либо с Боснией, либо, собственно, с Сербией. А потом началась вторая игра. Игра за отсоединение Боснии. Потому что, чтобы разорвать коммуникации между этими сербскими анклавами, между сербскими войсками и, собственно, Сербией. То есть, фактически, у сербов вышибали табуретку из-под ног, чтобы они повисли в вакууме.
Именно краина, да?
Именно сербская краина. Босния – это была многонациональная республика. Там было три основных общины. Ни у одной из них не было большинства населения. Мусульмане хотели получить свое государство. Для начала хочу объяснить, что мусульмане – это не религиозная община. Так, по конституции 1974 года назывался один из этносов Югославии. И люди иногда в анкетах писали парадоксальные вещи: национальность мусульманин, вероисповедание – атеист.
Да, забавно.
Ну, оно немножко абсурдная картинка, конечно. Ее исправили в 90-е годы, когда мусульман официально переименовали в башняков. Тогда же был выдуман новый башнякский язык, чтобы он как-то отличался от сербско-хорватского, и начали искусственно насыщать вышедшим из употребления тюркизмами. То есть словами, которые были во времена Османской империи, тюркского, арабского и персидского происхождения.
Опять что-то мне начинает напоминать, да, уже второй раз.
Ну, это же не то. Хорваты точно так же делали в 90-е годы свой язык. Они издали словарь новохорватского языка, где были слова по заветам Солженицына. Помните, одно время предлагал там перемотать галоши в макроступы и так далее. Они попробовали хорватский язык очистить от всех слов иностранного происхождения. Я не знаю, насколько им это удалось, насколько удалось башнякам создать свой язык. С недавнего времени у нас черногорский независимый язык, но там проще. Черногорцы внесли в алфавит две новые буквы. Там очень четко видно, что он отличается от сербского двумя буквами. На самом деле, это, конечно, один такой сербско-хорватский язык с двумя письменностями, с диалектами. Причем основной диалект штокавский, он является основой и башнякского, этого вновь придуманного языка, и хорватского, и сербского. Разделение на эти три языка, оно искусственно. Теперь уже на 4. Но вернемся к Боснии. Был референдум 29 февраля 1992 года, по которому две общины, хорватская и мусульманская, проголосовали за независимость. А сербы не участвовали в этом, и не отказались участвовать и признавать. Но после этого Запад надавил, югославская армия вынуждена была покинуть территорию Боснии. Ее склады с вооружением достались всем странам. Наверное, сербам досталось все-таки больше. И все три страны начали активно формировать свои вооруженные силы.
То есть как раз уже к концу 92 года формируются три страны фактически новые.
Они, да? Война началась с апреля 92 года. Причем вина за первое столкновение сербы и мусульмане возлагают друг на друга. Но там была расстреляна сербская свадьба на пороге храма в Сараево. Ну, собственно, это и были первые выстрелы. У этой войны особенность. В Югославии практически не было людей с боевым опытом. Последний раз Югославия воевала в 45-м году. Они, конечно, готовились к войне, причем готовились к войне, рассчитывая, что они будут воевать либо с Советским Союзом, либо с НАТО. Поэтому у них было огромное количество стрелковых и артиллерийских систем. Такое разнообразие было только в Финляндии. То есть, вот представьте, были орудия гаубицы 122 мм наши, 130 мм, 150 немецкие, 152 наши, 155 натовские. Такое же разнообразие стрелковых калибров. Часть была еще немецкие трофейные, принятые на вооружение. Часть под советский патрон. Были под натовский патрон. Например, были Броунинги, это пулеметы под американский патрон 12,7. И были даже Брены, стояли на вооружении. И какие-то стрелковые системы сербы создали сами. Например, у них была снайперская винтовка, сделанная, внимание, на базе Калашникова под маузеровский патрон. Несмотря на то, что у них было еще СВД. Это, конечно, ад для логистики. Иметь столько всего. Я думаю, кстати, это одна из причин, почему сербы выигрывали на первом этапе. Дело в том, что все стороны имели плохо связанные территории. Мусульманская, она получилась такая серия анклавов, полуанклавов. Это моя версия, я пытался решить этот вопрос. У них были большие проблемы с переброской нужных снарядов, нужных патронов во все анклавы. То есть там у всех сторон не было нормальных армий в самом начале конфликта. Ни по структуре, ни по бойцам с офицерным своим опытом их не хватало. Техники. Ну, наверное, у сербов было техники побольше, хотя военная техника досталась и хорватам, и мусульманам тоже. Но ее активно использовали только на севере Боснии и в Хорватии, там, где равнины. Там, где я был в горах, танки не используются. Либо используются очень ограниченно. То есть, там, я знаю, в 1992 году сербы два раза использовали танковые кулаки, по 17 танков. Это был максимум, что они могли там применить. Артиллерия была у всех. Но опять-таки нужно смотреть не количество стволов от артиллерии, не количество танков. Нужно смотреть на количество снарядов, которые были выпущены сторонами. И здесь мы подходим к очень важному моменту. У нас до сих пор нет ни одной нормальной книги, где была бы описана история этой войны.
А у сербов есть или у хорватов?
Ее нет ни на сербском языке, ее нет на английском языке. Так получилось, что у сербов есть книги по отдельным операциям, например, по операции «Коридор», либо по родам войск, например, по действиям авиации, либо флота. Дело в том, что действия авиации в той войне они были настолько незначительны, то есть там была установлена non-fly zone, запретная зона для полетов. То, конечно, все немногочисленные полеты боевых самолетов можно точно зафиксировать и описать.
А кто бесполетную зону устанавливал?
Бесполетная зона была установлена ООН, и НАТО контролировала эту ситуацию. Но дело в том, что в английских книгах сербы представлены очень демонизированно, отражая, ну, в общем, то, как их видели и в Англии, и в Штатах. Их обвинили в агрессии, парадоксальным образом в агрессии, в гражданской войне на собственной территории, которую не они начали. Но это никого, в общем-то, не интересовало, такая логическая нестыковка. Их обвинили в военных преступлениях, которых они не совершали. В частности, был в 92-м году запущен фейк о том, что у сербов есть концлагеря, в которых содержатся мусульмане. Фотографии разошлись по всем изданиям, и люди были в этом убеждены. Разоблачение произошло только в 97-м году, но, собственно говоря, постфактум это никого уже не интересовало. Все были убеждены, что сербы – это агрессоры, что они военные преступники, что они едва ли не людоеды. Один журналист, западный, который был на Донбассе, сказал, что есть хорошие книги на французском языке. Но я, к сожалению, не владею французским, не читал. Я скажу, что на сербском и английском языке их нет. Я думаю, что их нет вообще. По какой причине? Мы до сих пор не знаем два ключевых момента этой войны, которые не позволяют нам ее правильно писать. Первое – это всю дипломатическую игру. Потому что, я сейчас говорю, был очень сильный внешний фактор. Например, мы не знаем, почему в 98 году, в какой момент, на Западе было принято решение о том, что будут отторговать Косово. И второе – мы не понимаем всей логистики и не можем ее знать, так как Югославия существовала тогда в условиях международного эмбарго, когда все поставки вооружения и боеприпасов были запрещены. Они поставлялись при помощи спецслужб. Естественно, если раскрыть все карты, в полный рост будут торчать уши тех, кто занимался этими поставками. Более того, за время существования этой non-fly zone с 93-го, по-моему, по 95-е годы было зафиксировано несколько тысяч полетов. И в американской книге, которая этому посвящена, отмечается, что до сих пор непонятно, кто же это летал.
Ай-яй-яй-яй-яй, то есть НАТО не смогло, короче, выявить, да?
Нет, в среднем летали 7 рейсов самолетов и вертолетов в день. Я считал, кто летал, неизвестно. Зачем? Непонятно. Я предполагаю, что так осуществлялась переброска оружия в мусульманские анклавы, оружия и боеприпасов. Нет, НАТОвская авиация в данном случае их не пресекала. Иногда были боевые вылеты. Вертолет может лететь ниже уровня вершин гор по долинам, тогда это вообще не фиксируется. В 95 году было два известных случая, когда сербы сбили мусульманские вертолеты в мае 95 года. В одном случае погибли офицеры, которые летели в один из анклавов, а во втором был убит даже министр иностранных дел, который перевозил деньги в Бихач. То есть вертолет был сбит, а потом обнаружили, кто там.
Понятно.
Во втором случае вертолет пилотировали наши соотечественники. Тут споры расходятся. Русские это были или украинцы. В тот момент я думал, что это русские, но потом, копая эту тему, я даже узнал фамилии этих летчиков. Это были граждане Украины, которые там участвовали. Ну, в данном случае, очевидно, не из каких-то идеалистических соображений.
Просто деньги нужны.
Да, зарабатывали деньги.
Ну, скорее всего, как обычно, ЦРУ всегда это устраивал, такие операции, собственно, не своими руками, а нанимая каких-то там частных товарищей, которые из соображений меркантильности, какая разница, кому помогать.
Одно время война была трехсторонней в Боснии. Это очень странная ситуация. Причем доходило до того, что в одном месте сербы вместе с хорватами воюют против мусульман, а в 20 километрах от этого места хорваты вместе с мусульманами воюют против сербов.
То есть, это как вообще могло происходить?
Парадоксы войны. Война вообще очень запутанная вещь. И для того, чтобы понимать вот эти локальные конфликты, нужно использовать следующую матрицу, как я предлагаю, модель. Она вполне очевидна, она вполне понятна по Донбассу. Все эти войны носят многоуровневый характер. Теперь война на Украине, начиная с Майдана. Конечно, Украина попала в два гравитационных поля. России и Запада. Ну, прежде всего, США. Хотя США — это не единственный игрок. Многие события внутри Украины, они объясняются именно борьбой кланов, олигархов, Майдан в том числе. Идеологически мы видим эту войну как противостояние двух миров, русского и украинского. На низовом же уровне, на фронте, происходит такая коллективная вендетта. Это общее правило. То есть, вот как еще Портос в «Трех мушкетерах» говорил, «Я дерусь, потому что я дерусь». Люди воюют, потому что они мстят. Потому что у них появляются, потому что у них включаются такие механизмы, как там боевое братство, невозможно там ударить в грязь лицом перед человеком. И значительная часть операций во всех этих локальных конфликтах объясняется не военной необходимостью, она объясняется законами военной экономики. То есть постановки под контроль того или иного маршрута, взять под контроль ту или иную фабрику, порезать на металлолом оборудование такого-то предприятия, вот будут какие-то цели операции.
Ну, гражданская же война.
Война с проблемами финансирования. И вот весь конфликт, его нужно смотреть сверху донизу. Собственно говоря, война в Югославии также. То есть ее начинали по геополитическим причинам, включили механизмы кровной вражды и мести, которые наслоились там, на исторические обиды. У сербов было два геноцида в 20 веке. Во время Первой мировой войны, когда Сербия потеряла 14% населения. Это потери уровня потерь Советского Союза Великой Отечественной. Это была катастрофа.
Ну, так территория Сербии практически захвачена вся была.
Да.
Почти сразу причем.
В 15-м году, не сразу.
Если брать масштабы войны, то почти сразу.
И, ну, сербы тогда воевали.
Да, никто не
воевал. Сербы – это единственный народ, кто смог развернуть партизанскую войну в Европе. Больше никто этого не делал для Первой мировой войны. Соответственно, там голод, эпидемии, карательные экспедиции, Сербия была разорена. Во Второй мировой войне мусташи вполне официально устроили геноцид, и мы об этом знаем. И, конечно, в 90-е годы сербы, пережив два геноцида в 20 веке, как-то очень нервно отнеслись к тому, что Хорватия опять отсоединяется, а мусульманское руководство в Боснии собирается построить здесь государство, собственно, для мусульман. Я не понимаю, на что рассчитывали мусульманские вожди. Неужели они думали, что сербы просто так согласятся с тем, что Боснию хотят оторвать? Ну, это большая загадка. И опять-таки, насколько должны быть наивные и простые люди, голосуя за требования подобных вождей, думаю, что все пройдет гладко.
Я думаю, тут пропаганда работает на простых людей больше.
Конечно. Если мы вернемся к войне, если в Хорватии основным игроком было Германия, вообще Совет Европы, Германия, олицетворение его, то в Боснии там сыграл роль американский фактор. Вообще Босния такая уникальная вещь, где мусульманам помогали три заклятых врага. США, Иран и Аль-Каида. Они оказались в одной лодке. То есть Иран поставлял оружие, оно шло через Хорватию. Хорваты брали свою долю, отправляли его мусульманам, с которыми одновременно порой в это же время воевали. Мне это очень тяжело понять, как это было.
Бизнес, ничего личного.
Но Аль-Каида поставляла туда своих боевиков, которые стали прибывать в августе 92 года и позже ехали. Они попадали тоже как-то через хорватскую территорию. И Хорватия, наверное, догадалась, что в какой-то момент эти боевики могут обернуть свои автоматы против них. Но что-то не препятствовало этому. Ну и США осуществляли помощь разного рода. У всех этих сторон, конечно, были свои фигуры в руководстве Боснии. Там было очень разное персонажи. Там был Харис Силаевич, он был проамериканским. Там были исламисты и там были националисты. Еще нужно понять, что самой Боснии на стороне мусульман воевало много санджаклей. Это выходцев из района на юго-западе Сербии, который населен мусульманами. Это не боснийцы. Этот район граничит с Косово. Там живут дикие горцы, которые очень себя агрессивно проявили и в Боснии, и даже начальник генштаба мусульманской армии Сефер Халилович был санджакли. Там были другие персонажи в высшем руководстве. Санджакли туда активно переселялись в 80-е и 90-е годы. В Сараево, собственно говоря. А сами сербские ученые считают, ну, есть такая точка зрения, что санджакли — это на самом деле албанцы, перешедшие на славянский язык, потому что они по своему характеру очень сильно отличаются от сербов и от боснийских мусульман. Ну, еще один фактор для окончательного запутывания читателя и зрителя в понимании того, что же там происходило.
А вот, кстати, вот это вот участие, ну, получается, наемников или там добровольцев вот на стороне мусульман, оно как-то вообще освещается в книгах, в прессе? Что мы о нем знаем?
Мы знаем, что у нас на каждой стороне было определенное количество наемников и добровольцев. Ну, применительно к хорватам и мусульманам, применительно к сербам, там были только добровольцы, как я считаю, потому что платить какие-то безумные суммы, какие могли там мусульмане платить украинским летчикам, сербы просто не могли себе позволить. Я думаю, что и у мусульман, и у хорватов большинство людей, которые ехали, ехали по идейным соображениям. Мы точно не знаем, сколько получали мусульманские боевики. Мы знаем, что их было очень много, потому что к концу войны правительство Боснии и Герцеговины собиралось дать паспорта больше, чем 1000 человек в тот момент там находившихся. Несколько сот из них получили паспорта, остальным не стали давать. И более того, в дальнейшем, после войны, правительство Сараева приложило много усилий, чтобы отобрать паспорта и у тех, кому оно их выдало. То есть там был такой красивый кидок. И в дальнейшем, в официальной своей мифологии, боснийские мусульмане стали эту тему не вспоминать. Там пару раз горели военные архивы почему-то, загадочным образом. И у них эта война представлена как то, что они отражали агрессии и сербов, и хорватов. Ну, просто героически отражали.
Народно-освободительная
война, конечно. Там была своя грызня. Там даже на начальника штаба, который я уже понял, покушались сами же мусульмане. 7 июля 1993 года его взрывали в ее собственном доме. Но так получилось, что его брат вышел на балкон покурить. И люди, которые наблюдали издали, их перепутали и взорвали бомбу, убили брата и убили жену начальника штаба. А сам начальник штаба получил лишь ранение. В осажденном Сараево мусульмане уничтожили двух своих командиров, их отряды тоже частично перебили, частично разоружили, потому что те вели себя очень самостоятельно. Это общие законы гражданской войны, то, что там идет постоянная грязня в руководстве, очень много людей гибнет от рук своих. Но это применительно было и к мусульманам в Боснии. Это же касалось и хорватов. Они тоже уничтожили руководство одного из своих могущественных военных формирований. Дело в том, что у них первоначально в Боснии были ХОС, хорватские оборонительные силы. Это, ну, чтобы понять, это такие экстремисты, чернорубашечники вроде правого сектора. И были ХВО, хорватские вечные обороны. Но интересно, что у них эти экстремисты, чернорубашечники, они исповедовали идеологию единства мусульманского и хорватского этносов. А в Загребе, наоборот, мусульман очень не любили. При том, что умудрялись им как-то поставлять оружие через свою территорию. И там был Блаж Кралевич, который возглавлял эти силы экстремистские. Он был эмигрант из Австралии. Тут нужно тоже понимать, что...
Кого помотало...
На стороне хорватов воевало очень много людей диаспоры. Парадоксальным образом много приехало из Австралии. Кстати, у сербов тоже один из их знаменитых командиров был серб, приехавший из Австралии. То есть там в Австралии между хорватами и сербами были, видимо, не очень простые отношения. Поэтому они через половину земного шара приехали воевать на свою историческую родину, на разные стороны фронта. У сербов этот знаменитый командир — это капитан Драган. Так вот, хорваты не поняли, на самом деле, того, что Блаж Кралевич ведет свою независимую политику, и в августе 1992 года его и еще 8 офицеров этих ХОС, они расстреляли. И после чего ХОС как-то сами собой рассыпались, часть ушла воевать на сторону хорватов, а часть на сторону мусульман.
Ну как так можно? Что вы себе позволяете?
Конечно.
С какими-то мусульманами это самое объединяться?
конце 92 года начались конфликты между мусульманами и хорватами, Боснии. В январе 93 года началась открытая война между ними. Причем парадоксальным образом в дальнейшем ответственность на нее взвалили на хорватов, хотя начали ее мусульмане. Они начали и выиграли ее. То есть, как это получилось? Дело в том, что вся территория, которую занимали мусульмане и хорваты в Боснии, она напоминала такую булку с изюмом, то есть, где мусульман было заметно больше, чем хорватов, ну, такие изюминки, хорватские анклавы. Ну, и в какой-то момент мусульмане решили этот изюм из булки-то выковырять, потому что им нужны были заводы. Там был в Витязе был очень важный завод по производству взрывчатки, они хотели их забрать себе. Им нужны были города для того, чтобы разместить там своих беженцев. На самом деле, весь конфликт очень сильно провоцируется потоком беженцев. Когда в город, где нормально сосуществуют все три общины даже, приходит, например, поток мусульманских беженцев, мир заканчивается. Через какое-то время хорваты и мусульмане там словно два бешеных пса цепляются между собой.
Это, видимо, не зависело от того, что мусульманские беженцы. Я думаю, если бы хорватские пришли, то же самое было, в принципе, в другую сторону.
Да, но это весь механизм разрушения равновесия, он связан с тем, что приходят люди, ожесточенные, с большим количеством обид, люди, потерявшие все, они из них получаются очень мотивированные бойцы.
То есть, а тут рядом живут какие-то люди, которые вот настолько, что вы выгнали, да?
Нет, а рядом живут люди, которые нам не помогли, когда нас выгоняли. То есть мы воевали за один город вместе, там воевали и хорваты, и мусульмане, но они проиграли, и уходя из этого города, обе стороны считали, что проиграли они из-за того, что их подставила другая сторона. То есть мусульмане считали виновными хорватов, хорваты и мусульман. Был поток мусульманских беженцев, город назывался Яйца, он был оставлен, по-моему, в октябре 92 года. И с этого все и покатилось. Хотя уже до этого, этой осенью, маджахедом был убит один из командиров хорватской бригады, это как бы это не считалось. То есть то, что там они иногда дрались за склады, которые делили, это нормально. В общем, за 93 год мусульмане разбили хорватов, уничтожили, разгромили, взяли в плен 5 хорватских бригад, это вполне такие приличные силы, и изгнали из своих домов от 100 до 150 тысяч хорватских мирных жителей.
А куда они уходили? Туда, в Хорватию?
В Хорватию. И на территорию, которая осталась у хорватов, в Герцеговине.
А они разрешали как бы проходить как проход?
А иногда они уходили через сербскую территорию. Там очень все было сложно. Это вот тот самый момент, когда и сербы воевали вместе с хорватами против мусульман, но сербы не смогли заключить с ними договор, потому что у хорватов с сербами были на самом деле очень сильные противоречия по той же Хорватии. То есть там получалось так, что трехсторонняя война, как мы в грубом приближении, если не считать междоусобные войны, и то, что часть мусульман воевала на сербской стороне, там было создано свое образование, во главе которого был Фикрет Абдич. Это человек, который в 90-м году едва не стал президентом, собственно, Боснии, но его как-то попросили с выборов уйти. Он был проюгославски настроен. Там были мусульмане, которые все устраивало. И они потом воевали вместе с сербами против мусульман-сепаратистов, как бы мы сказали.
Обалдеть.
И четвертой стороной там были, конечно, ОНОВские войска, которые были введены в этот кошмар, в этот дурдом, которые там занимались подвозкой конвоев и в ряде случаев участвовали в боевых действиях. Там выполняли свои операции, известная операция, когда УНПРОФОР воевали на стороне мусульман против хорватов, проводя колонну с грузами в осажденный хорватами мусульманский город. Это было все очень сложно. То есть, но нам так казалось. После Сирии с ее хитросплетением, конечно, Босния с ее всего лишь тремя сторонами и странными ОНОВскими силами, она кажется вообще простая модель для понимания той войны. Короче, хорваты в этом конфликте сделали официально ответственными, проигравшую сторону. Дело в том, что этот механизм демонизации одной из сторон, которые до этого успешно отработали на сербах в Хорватии, на сербах в Боснии, проявили
теперь хорватам.
В 1994 году Туджману объяснили, что он должен прекратить свое вооруженное вмешательство и помогать своим соплеменникам в Боснии. Туджман отрицал свою помощь. Их там нет, объяснял он. Ему было предъявлены там названия 5 бригад, или сколько-то там, столько-то тысяч бойцов. Я не знаю, что там было, на самом деле, сколько их там было. В одной американской книге, кто писал военные по этому конфликту, он ожесточенно отрицает участие там каких-то регулярных хорватских войск. Может быть, это так и было на самом деле. Все-таки хорваты проиграли в этом конфликте. Я думаю, что если бы хорватская армия туда всерьез вошла, она бы, конечно, не допустила тех этнических чисток хорватского населения, которые совершили мусульмане. Ну, тот был, там был кровавый конфликт. Там, по оценке, погибло примерно по 5000 человек с каждой стороны. В данном случае я имею в виду даже не военных, это мирных жителей. То есть. Вообще у нас этот конфликт, он даже в западных СМИ представлялся сильно кровавым. Когда после войны окончательно посчитали количество жертв, их оказалось намного меньше, чем думали вначале. Как это получалось? В конце 1992 года мусульмане заявили о том, что у них за год погибло 17 тысяч человек. Это очень большие цифры. Совершенно не впечатлило это западные СМИ. Тогда, через 2 месяца, они подняли эту цифру до 200 тысяч.
А, ну понятно.
И эти 200 тысяч, они ходили в СМИ в течение 2 лет. Эти 200 тысяч иногда можно до сих пор встретить в нашей литературе. Когда посчитали после войны, то так называемая консенсусная цифра 98 тысяч для всех трех общин. Причем для каждой из общин больше половины людей – это комбатанты, это солдаты либо ополченцы. Мирных жителей там везде меньше половины. То есть понятно, что это не геноцид. Никто там геноцида не устраивал. Там были этнические чистки. Но это этнические чистки, чтобы вы понимали, это изгнание населения после террора, после устрашения, после там, убийства каких-то людей, там, сожжения домов. То есть этническими чистками, конечно, баловали все. Военные преступления в виде расстрела пленных, наверное, на совести у всех сторон. Надавили на Туджмана. Ему предложили, либо он получает санкции в полный рост, либо военную помощь от США, вопреки санкциям, уже наложенным. Ну, в общем, предложение трудно было отказаться. Туджман выбрал союз с мусульманами. Он сдал своих, то есть хорватское государство Герцег-Босна, которое было в Боснии, непризнанное государство, его больше не стало. Хорваты объединились с мусульманами в федерацию, а Хорватия осталась с ними союзниками. То есть война перешла в следующую стадию, пришел режиссер, который объединил противников всех против сербов. Хорваты получили очень мощную военную помощь и начали готовить армию к окончательному рывку, который у них и получился в течение последних месяцев войны в 95-м году, то есть с мая до октября.
Я этот момент хорошо помню. Его, кстати, показывали по нашему телевидению уже так довольно-таки серьезно.
У нас любят показывать операцию «Буря», которая была в августе 95-го года. Но до операции «Буря» было еще 2 хорватские операции, очень серьезные. Операция «Гроза» в мае 95-го, когда они взяли один из анклавов. Очень легко. А потом, летом 95-го года, они смогли, войдя на территорию Боснии, перерезать сербам коммуникации. У сербов в тылу был анклав Бихач мусульманский. Мусульмане из этого анклава в 94-м году осенью совершали очень мощное наступление, которое сербы прекратили. Там был прорыв глубиной чуть ли не на 50 километров. Это очень сильно. Но им не дали добить этот анклав. Почему? И тоже очень важный момент, который нужно объяснить. А он создал так называемые зоны безопасности. Демилитаризованные зоны, где как бы нельзя воевать. Но мусульмане, по какому-то совпадению, это были 6 мусульманских городов, анклавов, использовали эти зоны безопасности как свои военные базы. Они там накапливали силы, проводили оттуда диверсионные операции, а иногда даже очень мощное наступление, как было с Бихачем. Так вот, его не добили в 94-м году, а в 95-м во время наступления хорватов из Бихача ударили сербам в тыл, и уже на 2-е сутки позиции сербов были разрезаны 2 встречными ударами, хорватским и мусульманским. Нужно понимать, что война в Хорватии, хорват выиграли не в одну операцию «Буря». Там была достаточно мощная подготовка, и мат был поставлен в три хода. В то же время, летом 95-го, мусульмане вели ожесточенное наступление, в частности, в том же под Сараево, но оно закончилось большими потерями с мусульманской стороны. Они не смогли там добиться успехов, но в еще одном месте у них получилось, подозренном. Но там активно участвовали арабские муджахеды.
Так им удалось отрезать сербскую краину?
Нет, им не удалось отрезать. Они частично перекрыли летом коммуникации, но полностью связь не была прервана. И удар произошел в тыл. То есть мы ударили в тыл, но дороги, связывавшие оба анклава, и север, и юг, так называемые анклавы Книнской краины, с территорией Республики Сербской, территории в Боснии, сербскими районами, они остались. Именно по этим дорогам уходили колонны беженцев, которые обстреливались, где были большие чеческие жертвы.
Ну да, это хорошо показывали по телевидению, в том числе в свое время. Это хорошо помню.
Осенью 95 года было заключено перемирие, по итогам которого сербская краина перестала существовать в Хорватии. Последний анклав сербы передали под контроль Загреба в 98 году. А в самой Боснии был достигнут некий странный компромисс. То есть почти половина территории Боснии, 49%, досталась сербам, у которых там свое гособразование в рамках Республики Боснии. А хорваты и мусульмане сформировали свое государство, то есть хорваты лишились своего образования. Хорваты, конечно, получились в Боснии проигравшей стороной. Хорваты выиграли полностью в Хорватии и проиграли в Боснии. 49% получили сербы много лет, а мало. С одной стороны, это несколько больше, чем у них была доля в населении, но какой момент? В Боснии был очень сильный перекос между городским и сельским населением в пользу мусульман по разным историческим причинам. И получилось так, что все основные крупные города, они остались у мусульман или у хорватов, за исключением Баня Луки. То есть нельзя тупо мерить по процентам. Там очень разные территории, там плотность населения очень сильно меняется. Там есть равнины, есть горные леса, где почти никто не живет. Поэтому говорить 49-51% – это, в общем-то, очень формальный подход. Сараево, которое было до войны городом самой большой сербской общины после Белграда, там жило 200 тысяч сербов. Там не осталось сербов, их всех вычистили. Они покинули этот город. Те сербские районы, которые сербы держали в ходе войны, это был, конечно, в этом случае проигрыш сербов. Ну, Мостар остался разделенным городом. Здесь ущемлены хорваты. Их в несколько раз больше, чем мусульман, но по условиям договоренности недавним. В городской совет они выделяют одинаковое количество людей. То есть один голос мусульманина там равен 4 голосам хорватов. У хорватов постоянно есть желание выделить свои территории из этого странного образования, но Запад в этом не заинтересован. Боятся все-таки чисто мусульманского анклава. Помнят, как там в 95 году едва не завелась Аль-Каида, едва не свила свое гнездо окончательно. Как ее пришлось оттуда выгонять.
Понятно. Запад слепил некое такое квазигосударство, да, которое ослабило одновременно и хорватов, и сербов, по сути.
И оно ни одна из сторон не добилась своих целей в ходе этой войны. Это государство сейчас под протекторатом Европейского Союза находится. Фактически это failed state, это несостоявшееся государство. Была единая Югославия, процветающая страна. Ее не стало. Там люди, я думаю, которые живут сейчас и в Боснии, и в самой нищей из республик в Македонии, они, наверное, очень недовольны тем, что как все случилось.
У них никто не спрашивает, я думаю.
Было несколько лет перерыва, а в 98 году Запад решил отторгать Косово. И там уже без всяких экивоков и вот всех этих гибридных войн в 99 году была совершена открытая агрессия, которая закончилась формально установлением там международного контроля, а потом Косово признали независимым, вопреки резолюции ООН.
А вот Косово, получается, это вообще отдельная была территория, да? Она не участвовала вот в этом разделе Боснии, да?
Когда... Нет, а Косово не находится в Боснии, она находится в Сербии и даже с Боснией не граничит. Это была еще одна болевая точка, проблему которой решить было тяжело, но я думаю, что косовары, это жители албанцы, они ошиблись, так поспешив. Дело в том, что в 80-е и 90-е годы у них рождаемость была в несколько раз выше, чем у сербов. У них был какой-то такой всплеск, когда в сербской семье было там полтора ребенка на семью. У албанцев 6 было нормой. У них был бурный рост. Но значительная часть этих людей уезжала в Европу. Но тем не менее, если бы у них продолжалось так и дальше, через какое-то время они могли бы стать, если не большинством, в самой Сербии, то, по крайней мере, настолько большой общины, что с ними пришлось считаться. А в данном случае они сделали ставку на отсоединение. Сербы проиграли в этой войне вообще. Но проиграли... Одна из причин, конечно, то, что очень тяжело воевать, когда ты воюешь один против всего мира. Когда твоим противникам помогают и Запад, и Восток. Но там была и другая причина. В Курдистане, в турецком Курдистане, курдские повстанцы, РПК, воюют не только и не столько с турецкими войсками, сколько с местным протурецким ополчением из курдов. Курдской милицией. Она очень многочисленная, там около 100 тысяч бойцов. А в свое время, когда было восстание в Кении, Мау-Мау, только, может быть, слышали, как поступили британцы? Они противопоставили этим повстанцам такую лоялистскую милицию из этих же племен, которые они вооружили. То есть в каждом случае имперский опыт, Турции, имперский опыт Британии подсказывал, как нужно действовать. Вот у сербов не хватило имперского опыта. Они не смогли расколоть албанцев, хотя там, безусловно, были кланы, как минимум лояльные и нейтральные, чтобы превратить эту войну в межклановую. То есть они ее допустили до того состояния, когда она стала восприниматься как война албанцев против сербской оккупации. И это, конечно, была большая ошибка. Ошибка стратегическая, но это ошибка, которую они допустили, наверное, потому что не хватило еще раз исторического опыта. Немного спустя албанцы попробовали затеять войнушку в Македонии, но тогда сверху негрозно прикрикнули и прекратилось. Это все еще раз говорит о том, что все эти войны во многом управляются сверху. Конечно, полевые командиры на низовом уровне думают, что это именно они вершители судеб, это именно они решают, как вести войну, что это не тут главные вожди. Нет. Им сказали, что нельзя. Было прекращено.
Боеприпасы перестали подвозить.
В общем, я думаю, что там был и кнут, и пряник. Им, наверное, пригрозили прекратить давать деньги, с одной стороны, а с другой стороны, пообещали, видимо, применить немножко силы. Ибо, как мы уже раньше видели, непокорных полевых командиров устраняют, когда они начинают мешать проведению линии партии в жизни.
Как
это было с хорватами, как это было с мусульманами, это везде. Это законы гражданской войны. То есть там все полевые командиры должны шагать в ногу. Как им говорят сверху.
Получается из рассказа то, что уже фактически к концу 95-го года там разделились основные игроки. Им всем указали, большинству игроков указали их место, да? Уже потом там какие-то вот эти вот всплески, так сказать, народно-освободительных движений, они очень быстро гасились, чтобы они, так сказать, приобретали нужную форму.
Смотрите, в 95-м году закончилась война в Хорватии и в Боснии. В Словении она была вообще только в 91-м году и немножко. То есть Словения ушла почти бескровно. А 98-99 годы – это события в Косово. И чуть позже в Македонии. Это уже мы переходим к другому конфликту, это именно к албанскому вопросу, который очень сложный, запутанный. И, видимо, его обострение связано с тем, что накануне, в 97 году, в Албании произошла революция, может быть, мы это не помним. Дело в том, что Албания, которая за время войны в Боснии жила за счет контрабанды, то есть через Албанию, через Черногорию, все поставлялось в Сербию, все запрещенные товары, они очень хорошо жили. Потом у них получили популярность пирамиды, вот как у нас хипермесовым. Вся Албания стала играть в пирамиды, и в 97 году эти пирамиды рухнули. Албания – это был пример страны, рухнувшей пирамиды. Там произошло восстание, свергли режим Салибериши, и в руки, видимо, местных банд, а может быть еще кого-то, точно непонятно, достали склады с оружием, боеприпасами. Я думаю, что это был одним из факторов того, что у албанцев и в Косово, и в Македонии оружие появилось в больших количествах.
Ну, ясно.
То есть такой в данном случае пошел принцип домино.
И им потом захотелось чуть-чуть еще, так сказать, увеличиться за счет...
Захотелось.
За счет Сербии, да?
Ну, в общем, да. И потом же после Косово, да ведь была еще война в южных районах Сербии, которые не входят в Косово, но с албанскими меньшинствами. Там были свои армии освобождения каких-то районов. Но это все закончилось тем, что сербы с ними покончили, боевики ушли в Косово. Хотя буквально несколько дней назад едва не дошло до вооруженного конфликта на непризнанной границе Косово и Сербии, когда албанский спецназ был введен то ли в нейтральную зону, то ли в зону, где по международным соглашениям их быть не должно. Но тогда же сербские войска были приняты в полную боевую готовность, и албанцы через какое-то время вывели свой спецназ.
Это вот недавно сейчас было?
Это буквально пару недель назад. Я не знаю.
Очень весело. То есть получается, что к концу 95-го года там некие, так сказать, внешние, так сказать, управляющие решили ряд своих вопросов по разделению фактически союзного государства, да, и сейчас это такой непрекращающаяся болевая точка,
да,
Европы.
Как болевая точка она осталась. Косово осталось такой тортугой, то есть государством свободной криминальной зоны Европы, потому что нормальные законы там не действуют, и люди, ну, по возможности стараются оттуда уехать. Мне приходилось общаться с албанцами, которые туда уехали, для того, чтобы жить в спокойной Европе по нормальным чеческим правилам, потому что жить там они не захотели.
Понятно. Ну и так, если смотреть, то в целом-то, в общем-то, как говорится, видна рука кукловода, да? Потому что так вот по последним событиям в Сербии даже видно, что везде добились своего, да? То есть разобрали, в общем-то, страну, установили дружеские режимы.
Не везде.
Тогда и потихонечку рулят политикой.
Тогда же в 90-е годы в британской прессе я видел четко карту, как делить Югославию. И там предполагалось, это еще в самом начале 90-х, четко разделить на 7 государств, то есть 6 республик, и вычленить Косово. Планы были озвучены. Но единственное, у них не получилось с Боснией. Они не смогли ее оторвать, потому что Босния фактически расколота между сербами и хорватами и мусульманами. Там наверху, когда принимают решения, они не очень хорошо понимают ситуацию внизу. Это и по Украине то же самое, и по Косово. Неужели они думали, что Косово, стоит только прекратиться власти сербов, станет демократическим государством и войдет спокойно в цивилизованную Европу?
Я думаю, там такую мысль никто не ставит и задач.
Там не смотрят до конца. Там есть некая тактическая задача развалить. Есть мысли о том, что демократические правила, они общечеловеческие. Мы их как только дадим им конституцию, они по ней сразу и будут жить.
Ну а что, вот в Сербии уже все демократия, уже все прозападная страна практически. Ну если вверх смотреть.
Ну
и выборы уже нормально проходят из одного и более кандидатов.
Ну, я вот бы не сказал. Дело в том, что в НАТО Сербия не идет и не пойдет. Они это объявили буквально вчера. Потому что они нейтральная страна. И заявление генсека НАТО свежее от 7 октября о том, что НАТО бомбило сербов для того, чтобы спасти их от тоталитарного режима Милошевича.
Тоталитарити.
Да, то есть они их спасали так от Милошевича, от диктатора.
Ну, это нормально.
Ну, видимо, сербам это еще долго не забудется. У них там вообще мощная историческая память. Что НАТО делало разумно тогда, в 93-м году, они старались не бомбить Черногорию. Джуканович, который фактически является руководителем Черногории с начала 90-х годов, то президентом, то премьер-министром, он бессменный уже почти 30 лет.
Не тоталитарий.
Не, не. Он одно время был националистом. Он хотел присоединить к Черногории кусок Боснии, точнее Герцеговины. Это территория, на которую черногорцы претендовали еще с 19 века. По реке Неретва. Он говорит, что Неретва должна стать черногорской. То есть он сначала был патриотом черногорским. Он был контрабандистом одним вместе с албанцами основным. Кто? Ну, не он лично, он контролировал местную мафию. Потом он как бы так в стороночку. Потом он возглавил процесс отсоединения Черногории от союзной, от Малой Югославии, так называемой, от Союзной Республики. А потом он привел страну в НАТО через референдум, и в прошлом году на выборах более 50% проголосовали, собственно, за него. То есть там, там есть серьезный, в обществе есть серьезный раскол, но тем не менее Джуканович, например, человека, который колебался вместе с линией партии, менял политические взгляды, предпочтения, ориентировался то на Белград, то на Вашингтон, понимая, откуда ветер дует. Вот пример того, как можно быть гибким, и тебе за это все простят.
Нет, я все понимаю, но тут против фактов переть сложно, потому что вот вы говорите, что там то вроде не удалось, это не удалось. Вот Сербия еще, вот она с такими традициями. Но по факту мы имеем, была мощная балканская держава, Югославия, которая была таким доминантом в регионе, да?
Да.
А теперь там есть страны-лимитрофы, которые, ну, ничего нет, вообще не решают ни в какой политике. Да, это просто там марионетки в чужих руках.
Да, все. Действовал нормальный принцип разделяй и властвуй. Было очень избирательное применение права. То есть, например, Милошевича, президента Югославии, Каражича и Младича обвинили в военных преступлениях. А, например, аналогичные фигуры в Боснии, я имею в виду Изетбегович и президент Хорватии Туджман, они не были привлечены. У них были у обоих руки по локоть в крови. И там на Западе это понимали. И с ними, на самом деле, брезговали садиться за стол переговоров. Но они оба были очень пораженными людьми. Дело в том, что Туджман, он еще в годы Второй мировой войны был партизаном, командовал партизанской бригадой. А Изетбегович, наоборот, он умудрился успеть побыть в эсэсовской дивизии, правда, там он не воевал, он был вербовщиком всего лишь, он был тогда еще молодым. То есть они были люди, заставшие Вторую мировую войну. Там были вот игроки, как и Гельмут Коль, так и Туджман. Это были люди из той эпохи. И Туджману, и Изербеговичу дали умереть спокойно, не привлекая. И все сотрудничество, например, Хорватии с Евросоюзом и с НАТО уже пошло только после того, как Туджман ушел с политической сцены, был похоронен.
Так они и с сербами, я думаю, сотрудничество будут развивать, и только на это и все было рассчитано, просто на уже их условиях, а не на условиях, так сказать, переговоров с югославским правительством,
я извиняюсь. Я думаю, что цель такая у них была, но, в общем, когда принимаются решения, никто не думает о текущих последствиях, никто не въезжает в детали. Например, когда в 99 году Маден Олбрайт, госсекретарь, услышал, что юристы считают бомбардировки Югославии незаконными, у него был прекрасный ответ. Тогда смените юристов.
Отлично. Прекрасно. Реал-политика.
Да.
Спасибо большое. Очень интересный обзор. Несколько с неизвестной для меня стороны, потому что я как-то привык больше с сербских позиций смотреть на это все. Ну и у нас, видимо, в телевидении освещалось так. А тут, получается, вы даете обзоры с той, с четвертой стороны, и, в общем-то, все так новыми красками играет. Но, как мне кажется, все-таки результат, он был запрогнозирован, и все шло по определенным планам, и то, что Запад хотел сделать, он сделал. Может быть, там детали как-то уже, вот то, что вы говорите, там, то, что они не могли планировать все, это понятно, но все равно свою задачу они выполнили, и нет большой Югославии, где мирно существовали там несколько народов, а сейчас это мелкие страны-лимитрофы, которые ни на что не влияют и выполняют то, что им говорят.
Ну да, в общем-то, закон «разделяй власть», он эффективно работает со времен Римской империи.
Точно. Ну, я благодарю вас за разговор и приглашаю вновь прийти в нашу студию в следующий раз и поговорить на очень интересную тему, на мой взгляд. Это действия российских, ну и, наверное, не только российских добровольцев именно в этих конфликтах.
Хорошо.
Спасибо большое. До новых встреч, друзья. Пишите комментарии. Я надеюсь, Михаил придет к нам еще и расскажет о участии добровольцев в той войне. До новых встреч.
До новых встреч.